волнах радио «Эхо Кавказа» воскресная информационно-аналитическая программа «Весь Кавказ». Мы вещаем в рамках корпорации «Радио Свобода» «Свободная Европа». Наши корреспонденты передают из Тбилиси, Цханвали, Сухуми. У микрофона Амина Умарова. Здравствуйте! Слушайте сегодня в нашей программе. Коронавирус на Кавказе. Официальная и реальная статистика. Российское начальство готовится к обнулению, голосованию, парадам и шествиям, призывая подчиненных быстрее снимать карантинные ограничения. На местах обстановка к этому не располагает. Празднование Гареджаба вновь заострило вопрос монастырского комплекса на грузино-азербайджанской границе. Заменить неблагозвучное на неисторическое взгляд абхазских ученых на происхождение сочинской хироты, которую переименовывают в хароту. Все это и многое другое слушайте в ближайший час в прямом эфире или на нашем сайте www.echokavkaza.com. А сейчас в эфире время международных новостей. В Вашингтоне и многих других городах США тысячи манифестантов провели акции против полицейского произвола, против расизма и за справедливость системы правосудия. Мэр Вашингтона Мюррейл Баузер вступила в спор с президентом Дональдом Трампом из-за чересчур жесткой, по мнению Баузер, реакции на беспорядки. На улице, ведущей к Белому дому, был выложен лозунг «Жизни чернокожих имеют значение», а после наступления темноты Баузер распорядилась устраивать световые проекции с таким же лозунгом на здание, окружающее Белый дом. Накануне вечером 6 июня в Германии в молчаливых демонстрациях участвовали 15 тысяч жителей Берлина, во Франкфурте на Майне около 8 тысяч, в Мюнхене 20 тысяч, в Гамбурге 14 тысяч, в Бонне 600 человек, сообщает немецкая волна. В Берлине основной площадкой стала площадь Александерплац. Здесь было заявлено 1500 участников, но по данным полиции собралось до 15 тысяч. В Лондоне демонстрация состоялась на парламентской площади близ Вестминстерского дворца, традиционной площадкой для акций протеста. Собравшиеся сначала встали на одно колено в память о Джордже Флойде, после чего начали скандировать его имя и аплодировать. В Австралии на улице Брисбена, Мельбурна и Сиднея вышли тысячи человек в память о Джордже Флойде, чтобы обратить внимание на притеснение полиции австралийских аборигенов. Несмотря на действующие в Австралии ограничительные меры в связи с пандемией коронавируса, организаторам в Канберре, столице Австралии, удалось в судебном порядке добиться разрешения марша за 15 минут до его начала. В Минске на площади напротив Комаровского рынка в воскресенье собрались несколько сотен людей, чтобы поставить подписи за выдвижение в кандидаты в президенты Беларуси соперников Александра Лукашенко. Как сообщает корреспондент белорусской службы «Радио Свобода» с места событий, на акции находятся не менее 1500 человек. Незадолго до начала акции были задержаны члены инициативной группы кандидата Светланы Тихановской, Олег Бобровский и еще один человек, имя которого пока неизвестно. Сбор подписей и пикеты в поддержку альтернативных кандидатов продлятся до 19 июня. Сейчас есть 14 потенциальных кандидатов, в том числе Александр Лукашенко. Некоторые из претендентов заявили, что они используют этот этап только для агитации, но не намерены участвовать в голосовании. Неделю назад на окраине Комаровки люди выстроились в очередь на несколько миль, чтобы проголосовать за альтернативных претендентов. Тогда президент Беларуси Александр Лукашенко обвинил своих потенциальных конкурентов в организации каруселей и заявил, что не отдаст им страну. Выборы президента Беларуси в этом году назначены на 9 августа.
Эхо Кавказа. Новости.
Бывший полковник российской военной разведки ГРУ Сергей Скрипаль и его дочь Юлия переехали из Великобритании в Новую Зеландию, сообщает газета Sunday Times со ссылкой на высокопоставленные правительственные источники. По информации издания, Скрипали получили новые биографии и поддержку, чтобы освоиться на новом месте. Скрипаль и его дочь Юлия были отравлены в марте 2018 года в английском Солсбери. Лондон заявил, что их отравили разработанным в Советском Союзе нервно-паралитическим веществом «Новичок». Атака стала первым известным случаем использования химического вещества боевого класса на территории Европы со Второй мировой войны. По версии следствия, покушение могли совершить сотрудники ГРУ. Скрипаль, бывший начальником отдела кадров спецслужбы, по разным данным раскрыл британской контрразведке от 12 до 300 российских агентов. Россия причастность к нападению отрицает. Согласно данным Национального центра по контролю и профилактике заболеваний, число случаев коронавируса в Армении за прошедшие сутки увеличилось на 766, в общем составив 13130. Согласно статистике, размещенной на официальном сайте центра, по состоянию на 11.00 7 июня число выздоровевших пациентов увеличилось на 294 и сейчас составляет 4014, передает радио Азатутюн. Как сообщает Национальный центр по контролю и профилактике заболеваний, за прошедшие сутки от COVID-19 в Армении скончались еще 10 человек. Таким образом, общее число пациентов, скончавшихся от COVID-19 с начала эпидемии, возросло до 200. Согласно данным Министерства здравоохранения Армении, за время эпидемии 72 пациента с COVID-19 скончались по другим причинам. На данный момент число пациентов, находящихся на фактическом лечении по поводу коронавируса, в Армении составляет 8844. А общее количество проведенных в Армении тестов на коронавирус составляет 69 171. За последние сутки в России выявлено 8984 случая заражения коронавирусом, свидетельствует официальная статистика. Из них только 1956 случаев в Москве, которая до середины мая была основным источником распространения болезни. Общее число заболевших коронавирусной инфекцией в России с начала эпидемии выросло до 467 673 человек. Почти половина уже выздоровели, 226 731 человек. Умерли, по официальным данным, чуть больше 1% инфицированных, 5859 заболевших, из них 134 за сутки. Это были главные международные новости к этому часу. Региональный выпуск в середине часа. В эфире радио «Эхо Кавказа». Воскресная информационно-аналитическая программа «Весь Кавказ». У микрофона Амина Умарова. Переходим к главным темам. На прошедшей неделе главными обсуждаемыми темами оставались новости о распространении коронавируса в регионах. Власти на Кавказе пытаются умалчивать факты о большом количестве инфицированных жителей. Так, недобросовестная отчетность властей о пандемии COVID-19 в Карачаево-Черкесии послужила причиной громкого политического скандала. По официальным данным, в этом российском регионе на сегодняшний день 1580 случаев заражения коронавирусом, 8 человек умерли. Согласно телеграм-каналу «Политика-09», за время пандемии в республике скончались не менее 153 человек. Мурат Гукимухов с подробностями из Черкесска.
Оппозиционный сайт «Политика-09» приводит альтернативную статистику, к которой мои знакомые врачи в большей мере склоняются, чем к официальной. Это около 3000 инфицированных и не менее 119 скончавшихся. Это значит, что в пересчете на душу населения случаев заражения и смертей Карачаево-Черкесия один из самых неблагополучных субъектов Северного Кавказа. Хотя по официальной статистике все ровно наоборот. Такая прилизанная отчетность сыграла с руководством республики злую шутку. Снизу пошли жалобы на замалчивание проблемы, и республика попала на федеральный карандаш. Ситуацию с распространением коронавирусной инфекции в Карачаево-Черкесии по поручению Александра Бастрыкина с начала месяца проверяют следователи Центрального аппарата Следственного комитета и Главного управления ведомств СКФО. Александр Бастрыкин поручил доложить обо всех следственных проверках по нарушениям прав жителей и медработников в условиях распространения коронавирусной инфекции в Карачаево-Черкесской республике. 2 июня официальный представитель Следственного комитета Светлана Петренко сообщила, что следователи возбудили уголовное дело из-за невыплат медикам, стимулирующих выплат за работу с больными коронавирусом. В настоящее время в Карачаево-Черкесии развернуты 4 госпиталя, рассчитанные на 630 мест. В ближайшее время власти обещают открыть еще один на 70 коек. Но и он, по мнению местных экспертов, проблему не решит. В республике не хватает ни врачей, ни коек. К моему знакомому врачу со вчерашнего утра до сегодняшнего полудня, когда я с ним разговаривал, обратилось уже 9 человек с вопросами, как им вылечиться от COVID-19. Это люди, которые никуда не могут попасть. Мой знакомый врач по телефону консультируется по их просьбе, например, с пульмонологами, чтобы они сделали назначение больным по их описанию состояния больного, его возраста, перечня хронических болезней. Здесь надо понимать, этот анамнез тоже со слов больного или его близких по телефону. По этому описанию пульмонолог назначает лечение, а мой знакомый врач уже передает его больным. Кто-то скажет, что это нарушение всех правил, но зачастую это единственный способ оказать людям своевременную помощь. Причем это уже распространенная схема, и сами врачи научились формировать назначение, учитывая такой опосредованный контакт с пациентом. Компьютерные томографы в республике перегружены, специалисты там работают круглосуточно. Как мне сообщили источники из санавиации, не редкость, когда они приезжают за пациентом, чтобы отвезти его на томографию. В 3 часа ночи больные или их домочадцы частенько встречают врачей упреками, щедро сдобренными нецензурной бранью. Мои знакомые врачи рассказали, как ситуация с коронавирусной инфекцией постепенно заходила в тупик. Госпитали изначально закладывались как места, где будут лежать больные COVID-19. Там учли все, что необходимо для красной зоны. Медицинское оборудование, средства индивидуальной защиты персонала, снабжение медикаментами и расходными материалами. Я сегодня разговаривал с начмедом одного из госпиталей. У него до сих пор ни одного случая заболевания среди персонала и ни разу он не жаловался на нехватку лекарств. При этом, когда готовились к пандемии, поликлиники и скорую помощь так качественно не оснастили. Расчет был на то, что при минимальном контакте больные будут быстро переправляться в госпитали. Но по факту этого не получается. Уже не получается, потому что госпитали забиты и приходится пытаться лечить больных на дому. А это значит, что контроль над больным переходит уже к участковому врачу. А участковые, как я уже сказал, остались без надлежащих средств защиты. Врачи стали болеть, возник дефицит медицинского обслуживания. Сейчас даже существует такой вид медицинского дезертирства, когда врачи из поликлиник или обычных стационаров идут работать в госпитале. Вроде бы подвиг, но на самом деле бегство, потому что там, в госпитале, они будут более защищены. При этом они, выражаясь на врачебном сленге, оголяют первичку. Между тем, убеждены врачи, все идет к тому, что специализированных госпиталей все равно не хватит. И районным, и городским больницам предложат справляться с пандемией самим. На скорой помощи города Черкесска из-за крайне низкой защищенности персонала заразилось 19 человек, а один водитель скончался. Водители поначалу вообще никак не защищали. Считалось, что они не входят в число персонала, контактирующего с зараженным. Да и остальных, кому раздали марлевые медицинские маски и такие же марлевые прозрачные халаты, назвать защищенными язык не поворачивается. В результате в Черкесске из 11 экипажей скорой помощи на смену заступает только 4. При этом нет ни одной так называемой чистой машины. После каждого выезда нужно обработать карету скорой помощи сначала хлоркой, потом продезинфицировать инфракрасной лампой. Процедура занимает около часа. В результате горожане ждут не отложку, а 2 до 6 часов. 40 врачей скорой помощи заявили, что не намерены более терпеть таких издевательств и подали заявление об уходе. Крайне неохотно комментируют ситуацию люди, располагающие сведениями в силу своих должностных функций или даже врачи. Дело в том, что пандемия послужила катализатором борьбы за власть в республике. Раньше такой темой в основном был национальный вопрос. Например, можно вспомнить, как в Кабардино-Балкарии из-за молодежных свар по этническому признаку усиления Кундален сняли 2 глав республики. Теперь, судя по всему, такие же низвергающие губернаторов возможности обнаружились и у пандемии. Поэтому одни группы влияния склонны преувеличивать проблему, другие принижать. Обнаружилась и еще одна группа интересантов, но уже внутри медицинского сообщества. Пандемия запустила передел должностей в Минздраве. По этой причине приличные люди не хотят комментировать ситуацию, чтобы их не сочли участником этой драки. Тем более подчеркивают они, что весь этот скандал в последнюю очередь связан с заботой о человеке. Мурат Гухимухов специально для «Эхо Кавказ».
Российское начальство готовится к обнулению, голосованию, парадам и шествиям, призывая подчиненных быстрее снимать карантинные ограничения. На местах обстановка к этому не располагает. Кроме того, как почти во всех кризисах последних лет, проявляется вакуум власти на среднем уровне и на земле. И тут внезапно оказывается, что и для поддержания санитарной дисциплины в условиях эпидемии могут быть полезны и даже незаменимы институты гражданского общества, как современные, так и традиционные. В рубрике «Только хорошие новости из Чечни» наш постоянный автор Александр Черкасов.
Странные вещи творятся. Нет, не в окружающем нас мире, а в его отражении. Со всех сторон приходят тревожные известия. И с юга, с Кавказа, и из Северодвинска, закрытого теперь уже не из-за вспышки коронавирусной инфекции, а не по причине особой секретности. А сверху, со стороны начальства, наоборот, идут сигналы успокаивающие. Мол, в борьбе с пандемией мы вышли на плато и медленно снимаем с вас карантинные ограничения. Как заметил один мудрый человек, душой определенно чудемец, в последнее время среди особо перепуганных и обиженных на весь мир соотечественников расцветает новый жанр – переводы с воображаемого на желаемое. Как выжить в этом расщепленном мире? В повести «Созвездие Козлатура» одном из первых подходов к своему чегему Фазиль Абдулович Искандер описал ход и логику советской кампании. Брошенная высоким начальником фраза «интересное начинание, между прочим», как камешек, выскочивший из-под неосторожно поставленной на горной тропе ноги путника, становится причиной камнепада. Начальство не столь высокое воспринимает эти слова как руководство к действию. Начальство совсем уже невысокое, из кожи вон лезет, преображая реальность в духе полной козлатуризации. Появляются статьи, но если бы все ограничилось виртуальной реальностью газетных столбцов. Меняется жизнь не только отдельных простых людей, но и целых сообществ. Но это внизу, в долине. А там, наверху, на горной тропе, некий человек продолжает свой путь. Спустившись в долину, он искренне удивляется изменениям в пейзаже. Оказывается, полная и даже частичная козлатуризация никак не входила в планы высокого начальства. Начинается новая кампания по исправлению перегибов на местах, не менее бессмысленная и беспощадная. Козлатур был безопасной метафорой кумхоза, коллективизации и других куда более опустошительных кампаний. За десятилетия до Искандера другой мастер русского слова вывел такого активиста. Посреди сплошной смерти и огромного котлована он включает радиоточку, слышит оттуда про заготовку ивового корья и уже думает о начавшейся новой ивово-корьевой кампании. Умение простых людей выживать в этом непредназначенном для жизни климате достигло со временем, если не совершенства, то я даже не знаю, что сказать. Одной из составляющих этого умения было не воспринимать всерьез химизация, поворот великих рек, борьба за мир, продовольственная программа «Дело всенародное», борьба с алкоголизмом. Главное не воспринимать всерьез, сохраняя при этом серьезный вид, даже если стало совсем всерьез. Прошедшие Чернобыль средмашевцы, старые атомщики, вспоминали, как в штабе очень озабоченные своей серьезностью люди в респираторах из числа среднего начальства выскакивали на крыльцо покурить. При этом поспешно содвигали с лица ненавистный лепесток, фильтр Петрянова, и респиратор, защищавший от смертоносных радиоактивных аэрозолей. Что у них там теперь с легкими? Вот эта имитация смысла и действия, вот все это отчасти привело к тому, что тогдашняя система рассыпалась. Что изменилось за прошедшие три десятка лет? Вы будете смеяться, но куда-то подевалось начальство. Не самое верхнее, куда от него денешься, а присматривающие не столь высокого и совсем невысокого уровня. То есть имя этому начальству легион, но его легитимность в глазах простых людей совсем уже расточилась. Любой сигнал сверху воспринимается как очередная блажь, имитация. Авторитетов нет. Эпидемия, карантины, все такое кажется чем-то несерьезным. На что тут можно опереться? Вот в одном из многих регионов нашей большой страны осталось, вернее, вновь выросло начальство и присматривающее. В другом соседнем регионе 10 лет продолжалось мирное сосуществование власти и гражданского общества. Каков итог? Как действуют эти две системы? Об этом размышляет мой друг и коллега Олег Орлов. В Чечне за это время установился и закостенел тоталитарный режим. В Ингушетии на протяжении этих лет режим менялся от открытого для диалога с обществом к умеренно авторитарному, а потом с марта 2019 года и к репрессивно авторитарному. Но даже и сейчас, на фоне развернутых в Ингушетии политических репрессий, режим в этой республике не может сравниться с кадыровским по уровню и жестокости подавления инакомыслия. Действительно, поставленный на руководство Ингушетии в конце 2008 года Юнусбек Евкуров, генерал-майор ГРУ, с самого начала постарался выстроить в республике систему контртеррора с человеческим лицом. Показать, что власть и общество – союзники в борьбе с общим врагом. И это ему удавалось. Даже когда в августе 2009-го Евкурова подорвали, почти убили и вывели из игры на несколько месяцев, вооруженное подполье достигло пика своей активности. При этом, продолжает Орлов, в вопросе эффективности борьбы с терроризмом, с незаконными вооруженными формированиями, сравнение было не в пользу кадыровской Чечни. За эти годы вооруженное подполье было практически подавлено на всем Северном Кавказе. Но в Ингушетии это происходило не только существенно быстрее и эффективнее, но и со значительно меньшими издержками, чем в соседней Чечне. Здесь борьба с терроризмом не означала введение коллективной ответственности для родственников-боевиков, создание секретных тюрем, бессудных казней. Маленькая Ингушетия, лидировавшая среди других северокавказских республик в 8-9 годах по абсолютным показателям активности боевиков, уже к 2013 году превратилась в одну из самых спокойных территорий в регионе. Потом общественное согласие постепенно расточилось, вплоть до массовых протестов осени 18 и весны 19 года. И Евкуров ушел. Олег Орлов, продолжая сравнение, отмечает, в то же время в Чечне, где под предлогом борьбы с терроризмом любые проявления критики властей приравнивались к поддержке террористов с самыми тяжелыми последствиями для критиков, протест подспудно копился, особенно у молодых людей. И они становились податливы к пропаганде террористов. Неудивительно, что мы видели раз за разом, как совсем молодые люди, иногда дети, совершали самоубийственные нападения на сотрудников силовых ведомств, на различные учреждения. Они не имели никакой реальной связи с подпольем, были почти не вооружены и подчас нападали на полицейских с ножами и топорами, естественно, гибли, нанеся силовикам минимальный ущерб. Обычно ответом становился государственный террор. Вопрос. Как эти две разные системы противостоят эпидемии коронавируса? Об этом мы уже подробно говорили на прошлой неделе. Чеченские власти не сразу осознали реальность угрозы. Но как только осознали, предприняли меры не только жесткие, но и в значительной части разумные и эффективные. Да, были массовые задержания нарушителей карантина, когда толпу людей держали в отделах полиции, но в целом действия чеченских властей казались единственным примером разумного поведения на всем Северном Кавказе. При том, что в остальных регионах эти самые власти прежде всего блистали отсутствием. В том числе и в Ингушетии, где люди вели себя так, будто никакой пандемии нет. Как будто это очередная бессмысленная кампания. 24 мая закончился пост Ураза. И началось трехдневное разговение. Ураза-Байрам, когда положено ходить по гостям, поздравляя друг друга. И все пошло не так, как, казалось бы, должно было быть. В Чечне кое-где дошло до стычек с полицией, пытавшийся по обычаю жестоко удерживать карантин. В Ингушетии гуляний не было, или почти не было, поскольку сработали традиционные тейповые механизмы в сочетании с телекоммуникацией третьего тысячелетия. Старейшины тейпов через соцсети обратились к людям, и это подействовало. На самом деле, это важнейший вопрос для современной России. Что будет в кризисной ситуации, когда обнаруживается вакуум власти на среднем уровне? В Дагестане гражданское общество сработало одним способом, в Ингушетии другим, но на самом деле любые сравнения не совсем корректны, как и в любых иных горных системах расселения. Слишком велики различия между сообществами, даже соседними и родственными. Ведь и сравнение Ингушетии с Чечней должно учитывать различия, возникшие сотни лет назад и никуда не девшиеся. Произошедшая в 16-17 веках в Чечне антифеодальная революция сильно ослабила роль тейповой иерархии. В значительной части поэтому различным образом сложился тут ход Кавказской войны в 19 веке. У ингушей было кому подписать договоры с царской администрацией, у чеченцев никто не имел полномочий капитулировать от имени всего народа. Конечно, в начале третьего тысячелетия тейпы уже не играют здесь той роли, хотя многие все еще рассматривают их как самостоятельный политический механизм. Но в кризисной ситуации важен любой работающий общественный механизм. И здесь он был, и пока что работает. А что в Чечне, руководство которой все эти годы говорило о возвращении к традициям? Да, тейповые системы здесь не действуют так, как полагают многие российские эксперты. Например, биноевцы, представители самого многочисленного тейпа, воевали с обеих сторон в войнах конца прошлого и начала этого века. Другой пример – попытка Джохара Дудаева сформировать Голанчёрский полк. Была неуспешна. То есть полк был и воевал, но организован он был отнюдь не на основе родства тейпа или тухума. Но ведь теперь, в кризис, все равно можно было обратиться к старейшинам тейпов и вирдов, чтобы не те обратились к людям. Это добавило бы эффективности, несмотря на то, что люди понимали бы, обращение инициировано властями. Но власти не использовали этот механизм. Почему? Наверное, потому, что любая альтернатива существующей здесь вертикали власти рассматривается как угроза. Я понимаю, читатель, что детали утомляют и могут показаться лишними. Но эта история еще не закончилась. И пока что одно из наших преимуществ – не пренебрегать подробностями, чтобы не пополнить ряды особо перепуганных и обиженных на весь мир соотечественников, занятых переводом с воображаемого на желаемое. Александр Черкасов, правозащитный центр «Мемориал», специально для «Эхо Кавказа».
Продолжаем нашу воскресную программу «Весь Кавказ». В Абхазском центре социально-экономических исследований в прошедшую пятницу обсудили возможности изменений в системе образования в условиях кризиса из-за пандемии коронавируса. С подробностями наш сухумский корреспондент Елена Заводская.
Основной доклад по теме сегодняшней дискуссии сделала Лана Агрба, доцент кафедры английского и немецкого языка Абхазского госуниверситета. Она сообщила о своем видении возможностей и угроз, которые несут абхазским преподавателям цифровые технологии. К плюсам нагрянувшего неожиданно дистанционного обучения она отнесла доступность, перформативность, быстроту создания и удобство использования электронных продуктов, развитие навыков в цифровой сфере, налаживание межкультурной и межпрофессиональной коммуникации, а также разнообразие возможностей. Вместе с тем Лана Агрба опасается, что последствием дистанционного обучения станет утрата ценностных ориентиров и местных канонов. У нее вызывают тревогу следующие аспекты.
Сложность осуществления контроля и оценки знаний. А мне кажется, это очень сложно будет сделать, сидя по ту сторону экрана. Имитация обучения, продажа псевдообразовательных услуг, я думаю, это то, что нас ждет. Это стирание эмоциональной и когнитивной связи с преподавателем. Это уменьшение его значимости. Это неизбежно, мне кажется. Снижение ответственности за воспитание личности учащегося. Ведь когда студент находится в моей группе, я не только слежу за тем, что он получает знания, я еще слежу за его личностным ростом, за его моральным обликом. Индивидуализация образования. Это потеря конкуренции, это потеря командной работы различных форм командного обучения, это потеря связи с социумом в целом. Ну и последнее, самое страшное, на мой взгляд, это подмена национального самосознания на гибридное. Потеря канонов, ценностных ориентиров и стереотипизация мышления.
Ада Кварчилия, методист Государственного комитета по языковой политике, считает, что давно пора признать и принять, что весь мир живет в цифровой реальности, и надо всю жизнь учиться и переучиваться, а для этого нужны новые педагогические технологии.
Конечно, наблюдается разрыв между системой образования существующей и требованиями общества. Сегодня знания, умения, навыки превратились в такие самостоятельные, в общем-то, смыслы, реально не связанные с жизнью. А знания, которые человек не знает, как применить в жизни, они, в общем-то, становятся бесполезными. Это надо тоже принять. Характерная особенность нашего образования – это увеличение объема в репетиторство, которое из года в год увеличивается и уже давно спустилось на уровень начальной школы. Это как минимум недоверие к школе, и как максимум из этого образовательного процесса выпадает немалое количество наших детей, которым недоступно качественное образование. Поэтому и в нынешней системе образования, и в будущее, которое мы когда-нибудь, я надеюсь, построим, образование должно быть качественным и доступным для всех. Мы должны понять для себя, в какой системе координат мы сегодня находимся, какую мы модель образования вообще видим, на какие подходы мы будем ориентироваться, на какими стандартами измерять результаты.
Модератор и экономист ЦСИ Илона Мирцхулава задала вопрос министру образования Адгуру Какоба, который вызвал полемику. В ней приняли участие политолог и преподаватель Агудали Лапилия и заведующий кафедрой журналистики Гурам Амкваб.
В отсутствие закона об образовании, в отсутствие программы развития образования. Как вы думаете, насколько тяжело или, может быть, наоборот, легко мы будем выходить из этого кризиса?
Конечно, тяжело. Но я сейчас не могу сказать, что нету никакой программы развития образования. Ежегодно в Кабмине утверждается программа развития образования на один год.
Она обсуждается где-нибудь, эта программа, или только Кабмин утверждается?
Составом Кабмина и заинтересованные ведомства смотрят.
Мне кажется, люди образования должны в первую очередь рассматривать любую программу. При всем моем уважении к кабинету министров, они не преподаватели и не работают. В этой...
Далила, эта программа очень дорогой продукт. Министерство просвещения это сделать сама не может. На это выделить средства нужны, громадные средства.
И давайте
надо
мы сделаем свое плохое и заложим туда, что нам надо, а потом экспертов приглашать.
Мы сами сможем сделать. И Министерство просвещения знает, как это сделать.
Лиана Квартили, заместитель директора Центра гуманитарных программ, согласилась с тем, что у дистанционного образования есть как плюсы, так и минусы. Но отметила, что ничего не было сказано о традиционном образовании.
Первокласснику дистанционно обучаться и студенту вуза дистанционно обучаться – это огромная разница. Не может быть совершенно такого единообразного подхода, который, кстати, в традиционном образовании, вот он бывает этот единообразный, когда у вас большой класс, с разными способностями дети, но у вас, к сожалению, нет ни времени, ни возможности работать с каждым индивидуально. А вот этой индивидуальной работы как раз-таки и не хватает. И самостоятельной работы не хватает. Я бы не стала связывать воспитание ценностей только с традиционным образованием. Потому что я сама сталкивалась со случаями, когда это и преподаватель школы может быть, и преподаватель вуза может быть, совершенно не понимает, какое государство мы строим, какие основные принципы заложены в нашей Конституции. То, что они транслируют своим ученикам, абсолютно этим принципам противоречит.
На вопрос модератора, готова ли система образования к возможной второй волне пандемии, ответил представитель детского фонда ООН Рустам Анжба. Он рассказал, что с марта месяца занимается созданием платформы, которая позволила бы во время карантина не прерывать процесс обучения. Она должна учитывать особенности национальной системы образования. К сентябрю она должна быть готова. В ее разработке участвуют специалисты из России и Эстонии. Специально для «Эхо Кавказа» Елена Заводская из Сухума.
Вы слушаете радио «Эхо Кавказа», воскресную информационно-аналитическую программу «Весь Кавказ». В студии работает Амина Умарова. Наши корреспонденты передают из Сухуми, Цхинвали, Тбилиси. А сейчас в нашем эфире время региональных новостей. В Грузии за последние сутки выявлен один новый случай заражения коронавирусом, а 11 человек с ранее подтвержденным COVID-19 выздоровели и выписаны из лечебных учреждений. Данные обновлены на правительственном сайте StopCov. С 26 февраля по 7 июня в Грузии лабораторно подтверждены 809 случаев инфицирования коронавирусом. От последствий коронавирусной инфекции скончались 13 человек. С завтрашнего дня, с 8 июня, в Грузии начинается очередной этап снятия ограничений, установленных из-за угрозы распространения коронавируса, сообщает агентство «Новости Грузия». По решению правительства, с завтрашнего дня возобновляется междугородние пассажирские перевозки, работа ресторанов, кафе и баров закрытого типа, работа гостиниц, работа пунктов обмена валюты. С 15 июня в Грузии возобновится внутренний туризм. С 1 июля страна возобновит международные авиасообщения, а также откроет границы для иностранных туристов. За минувшие сутки тесты на коронавирус показали положительный результат у 8 курсантов, прибывших из России, и медсестры. Все они находились на карантине, сообщила информагентству РЕС сегодня замглавы Югоссетпотребнадзора Анна Гаглоева. Таким образом, в инфекционном отделении РММЦ в Цхинвале, по данным на 7 июня, находятся 32 заболевших коронавирусом. Среди них 27 курсантов, двое граждан, прибывших из Владикавказа, один военнослужащий и два человека из медперсонала. Гаглоева отметила, что еще два человека выздоровели и накануне были выписаны из больницы. Трое граждан Грузии были задержаны на разделительной линии близ Гальского района самопровозглашенной Республики Абхазия. Согласно распространенной информации, они помещены в изолятор на территории республики. По данным Службы государственной безопасности Грузии, в связи с возможным задержанием грузинских граждан, проинформирована миссия наблюдателей Европейского Союза. По предварительной информации, трое молодых людей были задержаны на линии разделения сел Пахулани муниципалитета Целенджиха или Кухона Гальского района. Другие детали произошедшего пока неизвестны, передает общественный вещатель. Рабочий погиб на стройке многоэтажного дома в Батуми. Об этом сообщает аджарское телевидение. Случай произошел на улице Шерифа Хемшиашвили. По предварительной информации, 28-летний мужчина упал с высоты при проведении монолитных работ. В результате полученных травм рабочий скончался на месте до приезда скорой. Вы прослушали краткий выпуск региональных новостей.
Репортажи, экспертные оценки.
Социальные и культурные новости.
Из Тбилиси Сухуми Пхинваль.
Наш адрес в интернете echokavkaza.com.
Эхо Кавказа.
В эфире радио «Эхо Кавказа». У микрофона Амина Умарова. Продолжаем нашу воскресную информационно-аналитическую программу «Весь Кавказ». 4 июня в Грузии отметили праздник Гареджоба, день поминовения одного из 13 ассирийских отцов, Давида Гареджойского, основавшего монастырский комплекс. У его стен в тот день собрались священники и паства, среди которых были и члены ультранационалистического движения «Грузинский марш». Празднование Гареджоба вновь заострило вопрос монастырского комплекса на грузино-азербайджанской границе. За неспокойным торжеством следил Владимир Унанянц.
В Баку пообещали жестко отреагировать на любые попытки нарушить границу. В Тбилиси, в свою очередь, рисковать отношениями не стали. Доступ к монастырю, за исключением его нижней части, был полностью перекрыт. Пройти дали лишь священникам, прибывшим для проведения торжественной службы в честь праздника Гареджоба, посвященного дню поминовения Давида Гареджийского, одного из 13 ассирийских отцов, с приходом которых в Грузию в 6 веке нашей эры были заложены монастыри и которые своей деятельностью способствовали укреплению христианской веры. Возглавлял церковную миссию лично местоблюститель патриаршего престола владыка Шио. Сам первосвященник недвусмысленно дал понять, монастырский комплекс целиком и полностью принадлежит Грузии, а недоразумение с госграницей должна урегулировать двусторонняя комиссия. Эти монастыри являются колыбелью христианства Грузии. Они всегда были грузинскими. Сейчас работает двусторонняя новая комиссия. Мы надеемся, что эта комиссия будет более принципиальной, чем предыдущая. И надеемся, что истина будет установлена. Я хочу сказать, что мы надеемся, что сохранится наше братство с Азербайджаном, и вместе с тем будет установлена эта истина. И работа комиссии пойдет хорошо. По сути, отмечают наблюдатели, второе лицо грузинской православной церкви, самого влиятельного института в стране, озвучил мнение, на котором официальный Тбилиси предпочитает не акцентировать внимание. В июле 2019 года в районе монастырского комплекса Давид Гареджи между грузинским населением и азербайджанскими пограничниками произошел инцидент. Активисты обвинили последних в том, что они вынесли из храма, находящегося на азербайджанской территории, иконы. В Тбилиси тогда заверили сограждан, что это было сделано для того, чтобы спасти реликвии от повреждений. Но Баку претензии Грузии на ту часть комплекса, которая расположена на территории Азербайджана, не признает, считая его своим культурным наследием. Участника прошлогодних протестов на грузино-азербайджанской границе лидера антиоккупационного движения Давида Кацарава в этот раз заранее вызвали службу государственной безопасности. Впрочем, сам активист считает, что это лишь повод надавить на него в связи с основной деятельностью возглавляемого им движения. Проблемы Гареджи – новая выдумка, новое изобретение. Они будут использовать эту тему, во всяком случае попытаются, чтобы как-то сдержать антиоккупационное движение, которое уже 3 года действует на линии оккупации, а также активно вовлечено в процессы, связанные с Давид Гареджи. Но проблемы не исчерпываются лишь вопросом принадлежности монастырского комплекса. 30 мая служба государственной безопасности Грузии начала расследование по факту расовой дискриминации. Согласно оперативной информации, в стране действуют группы лиц и ряд граждан, которые пытаются разжечь конфликт между этническими грузинами и азербайджанцами в районах Квемукартли и Кахети. По данным СГБ, группа лиц пытается представить ситуацию таким образом, будто этнические грузины имеют преимущество перед этническими меньшинствами. В частности, 24 мая член Священного Синода, епископ Марнеульский и Худжабский Георгий высказал протест против того, что в центре города Марнеуля, где большинство населения составляют этнические азербайджанцы, стоит бюст азербайджанского большевика Наримана Нариманова. Епископ выставил мэру Марнеуля, по инициативе которого бюст недавно отреставрировали, ультиматум, дав некий разумный срок для сноса памятника. После поднявшегося скандала владыка сменил тон, но все же уточнил, что никого и ничего не боится. Я выхожу с инициативой, обращаюсь к нашему населению, грузинам и нашим азербайджанским братьям и сестрам, чтобы вместо памятника кровавому красному комиссару Нариману Нариманову в нашем городе, в нашей епархии, установить памятник нашему национальному герою, азербайджанцу по происхождению Худия и Эрекле II, который станет символом нашей дружбы. Я никого и ничего не боюсь. Эти 3 дня против меня идет кампания. Даже не против меня, против церкви. Я являюсь членом Священного Синода. церковь в моем лице обвиняет в расизме, шовинизме и проповедовании дискриминации. Это ложь. Тем не менее, уверены наблюдатели, заявления высших церковных иерархов ГПЦ не могут не вызывать раздражения в Баку, а значит ставят под вопрос успешность работы комиссии, ведущей переговоры о демаркации и делимитации спорных участков границы и, как следствие, судьбу монастырского комплекса Давид Гарейджи. Владимир Унанянц для «Эхо Кавказа», Тбилиси.
Решетка для больницы. Бежавший на днях из больницы в Сухуми, находившийся под стражей Гурген Киракосян, сдался правоохранительным органам самопровозглашенной Республики Абхазия. Почему заключенный под стражу изначально попал в клинику и как стал возможен его побег, в республиканской больнице выяснял Виталий Шария.
Главврач Аполлон Гургуля лишь от меня узнал, что Киракосян сдался правоохранителям. Что касается побега того, в понедельник Гургуля был возмущен халатностью милицейской охраны.
А где эта охрана была? Два человека охраняют, вот это пока он орудовал, что никто ничего не видел?
Ну это ночью он сбежал.
Ну так говорят.
Так а там решетки есть?
На... Нет. У нас специализированного отделения, палаты на таких случаев нету. Эта палата должна быть специализирована в ведомственной больнице. Я уже им давно говорю.
Гургуляй пояснил, что такая палата с зарешеченными окнами есть в военном госпитале в Агудзере. В республиканской же действительно была несколько лет назад, находилась она в урологическом отделении. Но затем ее ликвидировали, сняв решетку. И вот почему.
Персонал бунтовал из-за этой палаты. Здесь они начали бесчинствовать. Притон открыли. Иногда они попытки к изнасилованию персонала пошли. И мы их отсюда вытурили и решетку одну убрали. И все с тех пор. Обычную палату, если надо лечить, с охраной приезжают и сидят. Вот как.
Затем я встретился с хирургом хирургического отделения больницы Гией Квиквискири, который занимался лечением Киракосяна. Он стал рассказывать.
Сидели, обнаружили они пропажу, потерю человека к утру. Он к утру, что к полседьмому.
Сколько лежал?
Он поступил с огнестрельным дробовым ранением обеих бедер. Он лежал. А после поступления в такие огнестрельные ранения, ножевые типичные в случае, мы сообщаемся по приезду сотрудников, оказывается, он был в розыске, и возбудили дело, и сразу же надели наручники. 15 мая. И мы его прооперировали, после этого он был переведен в отделение общей хирургии, находился на стационаре, но уже был прикован наручниками к кровати. Ежедневно перевязывались, все шло хорошо. И вот он как раз к понедельнику должен был быть выписан. Он об этом знал.
Вот именно в тот понедельник, когда сбежал.
Да, он был, я его должен был выписывать.
Ну, так где-то понятно. Значит, он понимал, что его переведут.
Да. В тюрьму или куда-то.
В камеру?
Да, он знал, да.
Сколько ему лет так примерно?
Ему, я вам сейчас скажу, 89-го года, 31 год.
Да. Но он такой заросший, ему можно дать вообще
он
и 60.
Да, вот такой неухоженный такой какой-то.
А он один был в палате?
Нет, их было трое. Да. Mm-hmm. Было их трое.
То есть он просто наручниками был?
Пристегнут, да.
Охраны не было.
Охрана не в палате была, охрана в коридоре сидела.
Ну да.
Как... Да, в коридоре сидел вон.
Но ему же надо было и наручники.
Снять, да. Вы представляете, наручники надо было снять. Надо было эти простыни все взять, это же все подготовить надо было. Это же все равно утро под утро все равно же шумно. Все равно
а как вообще вот эти его в палате, которые с ним.
Ну они говорят, что они спали. Ну они мне так сказали.
Виталий Шария специально для «Эхо Кавказа» из Сухума.
Продолжаем нашу программу. Городское собрание Сочи готовит документы для переименования речки Хирота, протекающей на территории Адлерского района, в Хароту, так как существующее название кажется им неблагозвучным. Между тем, название Хирота – по мнению абхазских специалистов, представляет собой искаженное абхазское слово с отсутствующим в русском языке первым звуком. С подробностями Елена Заводская.
Депутаты Сочинского городского собрания, которые принимали решение по переименованию реки, утверждают, что, назвав ее Хоротой, они возвращают ей историческое название. В качестве аргумента приводят официальный ответ из Российского государственного военно-исторического архива, куда направлялся соответствующий запрос. В письме за подписью директора архива Александра Приютова говорится о том, что на карте восточного берега Черного моря от реки Кубани до реки Кадур рядом с укреплением Святого Духа на мысе Константиновском значится река Хорота. Данная карта была составлена в 1839 году и подписана начальником штаба войск Кавказской линии и Черномории, флигель-адъютантом его императорского величества полковником Траскиным. Учли депутаты и мнение Андрея Кизилова, старшего научного сотрудника лаборатории этносоциальных проблем Сочинского научно-исследовательского центра РАН, который ссылается на карты генеральных штабов времен Кавказской войны, где четко читается название реки Хорота. То же самое, пишет Кизилов, можно наблюдать и на карте Департамента топографии и статистики Военного министерства Англии за 1855 год. Звучат и более экзотические версии этого названия. К примеру, Владимир Ворошилов в книге «Топонимы российского Черноморья» объясняет название реки Херота тем, что военные поселения в этом районе имели номерные названия с римской оцифровкой, поэтому десятая рота могла быть кем-то прочитана как Херота. В вопросе переименования реки в Адлерском районе мнения российских и абхазских ученых расходятся. Сочинские краеведы опираются на данные из архивных карт, возраст которых ограничен примерно 200 столетиями. В свою очередь абхазские ученые говорят, что название реки имеет исторические корни, связанные с абхазским субэтносом, садзами, которые с глубокой древности проживали в этих местах и давали собственные названия местам, горам и рекам. В Абхазии существует два взгляда на происхождение названия реки в Адлерском районе. Одни производят его от древнего абхазского рода «арюта», другие – от существующего в абхазском языке слова «арюта», обозначающего родник. Но ученые едины в том, что в основе искаженного слова «херота» лежит абхазское слово «харюта». По мнению Батала Хагуш, декана филологического факультета Абхазского государственного университета, кандидата филологических наук, автора научных публикаций по гидронимике, харюта указывает на то, что река вытекала из места, где могли расти грушевые деревья.
Харюта – это садское, абхазское это название. Там жили сады. Ага, груша, алеш – это вода. А та указывает место, и все. То есть источник от груши, вероятнее всего, так, потому что гидронимы обычно от фамилии Гва. Микрогидронимы могут быть. Речушки, маленькие родники, такие могут. Но река никогда имя или фамилия или община не даются. У абхазцев тоже есть название Харюта в Абхазии, родник.
Батал Хагуш уверен, что название Хорота лишено всякого смысла, и было бы правильно вернуть реке на самом деле историческое название.
Они поменяли из-за того, что это требовали населения. Там на русском не звучит красиво.
Хорота. На русском плохо звучит. Я понимаю, что они имеют в виду. Но где «хэ», которое на русском нету? А где «хэ», которое они используют?
Да, на абхазском это абсолютно нормально звучит. Хорота. Они перевели на транскрипцию русскую, а она не переводится красиво. Здесь политики нету. Они просто из-за того, что некрасивое слово, взяли, убрали, его сделали.
Хорота ничего не означает.
Бессмысленно, абсолютно.
Директор Абхазского государственного музея Аркадий Джопуа, историк и археолог, после разговора с Андреем Кизиловым обратился за помощью в интерпретации названия коллегам, специализирующимся на топонимике.
Я консультировался со специалистами, те, которые занимаются топонимикой Абхазии и Западного Кавказа. Сейчас будет выходить книга Тача Шабановича Гисба «Все топонимика Западного Кавказа», он сейчас будет издавать. Конечно же, искаженное было название Херота, и понятное дело, что она вообще ничего не говорящая. В этой местности проживали садские племена, и в этом регионе проживали по фамилии Арюта. В топонимике «х» — это «хтача». Наша семья, это гидроним, значит, означает, именно в этом регионе проживали по фамилии Арюта. Так они называют Харюта. А так как долго «я», то есть «харюта» не пишется, ну, вообще правильно, конечно, написать «харюта». Более подходящий, который русский язык принимает. Не «харота», не «херота» тем более.
Кстати, представители фамилии Арюта сегодня живут в Турции. Это потомки махаджиров XIX века и в Абхазии. И они прекрасно знают, что их корни находятся на территории Адлерского района Большого Сочи, где протекает река, которой можно вернуть ее старое название Харюта. Специально для «Эхо Кавказа» Елена Заводская из Сухума.
И в конце нашей программы спортивные новости. Нино Бацаашвили, член сборной Грузии по быстрым шахматам, стала победителем чемпионата Европы среди женщин, набрав 10 очков из 16 возможных. Из-за пандемии и, как следствие, закрытых границ, организаторы турнира приняли решение провести его в режиме онлайн. Своим первым опытом участия в подобном чемпионате Нино поделилась с Серго Бригвадзе.
Можно ли сказать, что это первый чемпионат Европы, который проходил в таком формате?
Да, его придумали в этом году. До сих пор чемпионата Европы, который бы проводился в режиме онлайн, не существовало. Это была вынужденная мера, учитывая развивающиеся в мире события. Кроме того, контроль времени впервые составил 10 минут с дополнительными 2 секундами. Такое решение было принято из-за того, что чемпионат проходил в онлайн-режиме. В обычном турнире парапеде контроль времени составляет 15 минут с дополнительными 10 секундами. Время это сократили, поскольку приходилось работать на компьютере в режиме онлайн. Контроль игроков проводился с помощью программы Zoom. Кроме того, был и контроль платформы, то есть защита от того, чтобы шахматисты не использовали дополнительный компьютер для просчета ходов. Вообще, соревнование прошло довольно хорошо. Я довольна и результатами, и чемпионатом. Большое спасибо организаторам, что придумали и провели чемпионат хоть в таком виде.
Вы находились у себя дома на протяжении всего чемпионата?
Да, все играли из дома. Просто в комнате, в которой находились шахматисты, необходимо было установить специальную видеокамеру. Кроме того, мы должны были дать доступ наблюдателям к собственному экрану. Мы играли через сайт chess.com. А на этом сайте есть специальные программы, с помощью которых администраторы могут определить, использует шахматист какие-либо вспомогательные программы для просчета ходов или нет. Эти меры были просто необходимы, ведь, как вы знаете, сегодня компьютер намного сильнее людей в шахматах и играют лучше.
То есть мошенничать было просто невозможно?
Были приняты очень серьезные меры для того, чтобы избежать подобного. Впрочем, попытки смошенничать все же были на первых этапах чемпионата. Всего в турнире было 5 этапов. Люди с рейтингом 2300+ уже выступали в финале, но до того были отборочные. То есть встречались те шахматисты, у которых был низкий рейтинг. Начали с самых слабых и постепенно продвигались по турниру ближе к нам, к более рейтинговым игрокам. Так вот, среди людей с низким рейтингом выявили несколько человек, которые пытались мошенничать. Играли они не очень хорошо и решили использовать сторонние программы. Их выгнали с чемпионата.
В момент чемпионата мог ли кто-то присутствовать в комнате, в которой вы играли?
Одно из обязательных условий чемпионата было именно то, чтобы шахматисты находились в комнате одни, чтобы мы не могли одержать победу с помощью других людей.
Легко ли вам далась победа в чемпионате?
Вообще весь турнир был сложный, потому что женщинам пришлось играть с мужчинами. В общем, мне в основном приходилось соревноваться с мужчинами. Позже была выделена отдельная категория, в которой участвовали только женщины. То есть было два турнира, которые проходили на протяжении 2 дней. В каждой из них проводилось по 8 туров. В первый день я смогла завоевать 5 очков, на второй день получила еще 5. Хотелось бы отметить, что мне удалось выиграть у достаточно сильных шахматистов-мужчин, например, у Игоря Коваленко из Латвии и Роберта Оганесяна из Армении. Мое выступление было довольно хорошим, сыграла я достаточно хорошо, я довольна этим. В предпоследнем туре я проиграла 1 партию Алексею Сарани, и он стал чемпионом Европы среди мужчин. Этот человек очень хорошо играет. У меня была прекрасная позиция, однако ему удалось меня перехитрить. В итоге он одержал победу.
То есть можно сказать, что вы одержали победу среди женщин в историческом чемпионате, учитывая, что подобные проводятся впервые. А играть в таком режиме легче?
Вообще, я очень рада этому. Онлайн-игры никогда не были особо популярны. Все предпочитают играть в реале. Однако, исходя из ситуации, сложившейся в мире, все действующие шахматисты переключились на режим онлайн, стараются привыкнуть к этому. Вообще, у такого формата совершенно иная специфика, условия сильно отличаются. Мне было сложно переключиться на такой режим, но я считаю, у меня неплохо получилось, и я очень рада этому.
Как вы готовились к турниру?
Подготовка была практически такой же, как и перед чемпионатом в реале. Как только началась эпидемия, я продолжила участвовать в блиц-турнирах, которые проводились в интернете. Рука должна была привыкнуть к компьютерной мышке, чтобы можно было делать ходы достаточно быстро. Это вот и есть та самая специфика онлайн-игр. Пришлось тренироваться в этом направлении. Без шахмат под рукой, иначе хорошо сыграть не получилось бы. Скорость в данном случае очень важный фактор. До того у меня было еще несколько турниров. Я принимала участие практически во всех важных. Например, я стала победителем чемпионата Франции среди женщин. Здесь, в Грузии, тоже было организовано несколько турниров на время. Но все же самый лучший результат я показала именно в Рапиде, где у нас было немного больше времени.
А как в Грузии отреагировали на вашу победу?
Мне кажется, что все обрадовались этому. Очень много людей меня до сих пор поздравляют. И вообще эта тема получила широкий резонанс. Вы же понимаете, какая сейчас ситуация. Спорта сегодня практически не существует. И так получилось, что я оказалась в центре внимания. Думаю, это хорошо.
Как вы провели период самоизоляции?
Было сложно. Вообще у меня были разные планы, и все они провалились. Я даже и сейчас не знаю точно, как и где буду завтра. О будущем думать невозможно, о том, в каких чемпионатах у меня получится принять участие. Все переносят и откладывают. Так, например, отложили и Всемирную шахматную олимпиаду. Ее перенесли на будущий год. В общем, практически все официальные турниры проводятся нечасто, и, скорее всего, большинство из них будут отложены на 1 год. Это самое тяжелое и плохое, что мог принести этот коронавирус. Постепенно теряешь концентрацию, поскольку впереди у тебя нет никаких игр, а в таких условиях очень сложно оставаться в форме. Когда и где я приму участие, я не знаю. Сейчас вот и шахматную Бундеслигу перенесли, отложили и клубный чемпионат Франции. Это такие турниры, которые проводятся каждый год. Так вот, теперь они состоятся уже только в 2021 году.
Я все же спрошу, какие у вас планы?
Сейчас из того, что обязательно состоится, это чемпионат Грузии среди женщин. Впрочем, пока точно неизвестно, когда он состоится. Пока думают о том, как и где и когда будет лучше провести этот турнир с учетом действующих в стране ограничений. Наверное, его проведение станет возможным уже в июле или, возможно, в августе. Вообще, мы должны были играть в марте. Однако в марте его отложили на неопределенный срок из-за известных событий. Теперь, как только это будет возможно, Федерация шахмат проведет этот женский чемпионат в высшей лиге. Что касается других планов, то, возможно, я куда-нибудь съезжу отдохнуть, только не сейчас. Очень не хотелось бы после отпуска отсиживаться в 2-недельном карантине. Поэтому пока, наверное, воздержусь. Сейчас сосредоточусь на тренировках, чтобы быть готовой к чемпионату Грузии, если он состоится. Кроме того, наверное, в ближайшее время будут организовывать новые онлайн-турниры, буду участвовать в таких чемпионатах. Но, повторюсь, сейчас я точно не знаю, что и где пройдет.
В итоге, что вы скажете о формате онлайн-чемпионатов? Есть ли у них будущее?
Для меня был достаточно интересен такой формат и то, что он проводился за 10 минут. Партию ты завершаешь довольно быстро, и у тебя просто нет времени на то, чтобы совершать непростительные ошибки. Кроме того, игра не теряет своей динамики. Когда у тебя много времени, и ты играешь у себя же дома, участвовать в серьезной партии очень сложно. У меня получились очень интересные партии, и, в принципе, мне очень понравилось.
Это была Нино Бацаашвили, чемпионка Европы среди женщин по шахматам. С ней беседовал наш тбилисский корреспондент Серго Бригвадзе. В эфире радио «Эхо Кавказа» вы слушали воскресную информационно-аналитическую программу «Весь Кавказ». С вами была Амина Умарова. Всего доброго. До завтра.